Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь» преподобного Ефрема Силина. В цикле «Меж страхом и надеждой» беседу Александра Никифоровой с протоиереем Кириллом Мелешко. И в рубрике «Светлый рай» очерк Ивана Вишневского о народной музыке в опере Николая Андреевича Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже».
Псалтирь или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 55. Образец самоиспытания и самоукорения. После того, как уже приобрел я познание истины, стал я убийцею и обидчиком, ссорюсь за малости, стал завистлив и жесток к живущим со мною, немилостив к нищим, гневлив, спорлив, упорен, ленив, раздражителен, питаю злые мысли, люблю нарядные одежды, и до ныне еще очень много во мне скверных помыслов, вспышек самолюбия, чревоугодия, сластолюбия, тщеславия, гордыни, зложелательства, пересудов, тайноедения, уныния, соперничества, негодования. Не значу ничего, а думаю о себе много, непрестанно лгу и гневаюсь на лжецов, оскверняю свой храм, тело блудными помыслами и строго сужу блудников. Осуждаю падающих, а сам непрестанно падаю. Осуждаю злоречивых и татей, а сам и тать и злоречив. Хожу с светлым взором, хотя весь нечист. В церквах и за трапезами хочу быть на первом месте. Вижу иноков и величаюсь, вижу монахов и кичусь. Домогаюсь того, чтобы казаться приятным для женщин, величавым для чужих, смышленным и благоразумным для своих, совершеннейшим для благоразумных, с благочестивыми обхожусь, как мудрейший, неразумных презираю, как бессловесных. Если оскорблен, мщу, если почтен, гнушаюсь почтившим, если требуют чего от меня по праву, начинаю тяжбу, а кто говорит мне правду, тех почитаю врагами. Обличаемый гневаюсь, но если льстят мне, не совсем недоволен. Не хочу почтить достойного, а сам, будучи недостоин, требую почестей. Не хочу утруждать себя, а если кто мне не услужит, гневаюсь на него. Не хочу идти вместе с работающими, а если кто мне не поможет в деле, злословлю его. Брату, когда он в нужде, горделиво отказываю, а когда сам нуждаюсь, обращаюсь к нему. Ненавижу больного, а когда сам болен, желаю, чтобы все любили меня. Высших знать не хочу, низших презираю. Если удержу себя от неразумного пожелания, тщеславлюсь. Если преуспеваю в бдении, впадаю в сети непокорности и прекословия. Если воздержусь от снедей, утопаю в кичливости и высокомерии. Если неусыпен в молитве, препобеждаюсь раздражительностью и гневом. Если вижу в ком добродетель, не останавливаюсь на нем вниманием. Презрел я мирские приятности, но не отстаю от суетного пожелания оных. Если вижу женщину, развеселяюсь. По наружности смиренно мудрствую, а в душе высокоумствую. По-видимому, нестяжателен, а на самом деле страдаю любоиманием. И к чему распространяться? По видимости, отрекся я от мира, а на деле опять все думаю о мирском. Во время службы занимаюсь все разговорами, блужданием помыслов, суетными припоминаниями. Во время трапезы вдаюсь в пустословие, имею алчность к подаркам, принимаю участие в чужих падениях, вдаюсь в гибельное соперничество. Такова моя жизнь. Столько худага противополагаю я своему спасению, и мое высокомерие, мое тщеславие не дозволяет мне подумать о своих язвах, чтобы уврачевать себя. Вот мои доблестные подвиги. Таким множеством грехов ополчается на меня враг, и при всем том я домогаюсь прославиться святостью окаянной. Живу во грехах, а желаю, чтоб почитали меня праведником. Одно у меня оправдание во всем этом. Дьявол опутал. Но это не послужило в оправдании Адаму. Конечно, и Каина научил дьявол, но и он не избежал осуждения. Что же буду делать, если посетит меня Господь? Никакого нет у меня оправдания в нерадении моем. Боюсь, чтобы и мне не быть в числе тех, которых Павел наименовал сосудами гнева, которые подвергнутся подобной с дьяволом участи и которых Бог за пренебрежение их к нему предал в страсти бесчестия. И так опасно, чтоб и на меня не было произнесено такое же определение. Если хочешь спасти меня, недостойного, милостивый Господи, положи покаяние мне к грешному, оживотвори умерщвленную грехами душу мою, жизнодатель. Изгони каменное ожесточение из бедного сердца моего и даруй мне источник сокрушения, источивший нам жизнь из животочного ребра своего.
Избранные главы из псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
Меж страхом и надеждой, беседы о вере и церкви. Иду в неведомый мне путь, иду меж страхом и надеждой. Эти слова в своей поэме «Иоанн Дамаскин» Алексей Константинович Толстой произносит от лица усопшего монаха, но думается, что они вполне точно характеризуют и жизненный путь каждого живого человека. Меж страхом и надеждой пролегает неведомый нам путь нашей жизни. Несомненная вера в Бога — единственная надежда на спасение человека, оступающегося, падающего, встающего и вновь идущего. Аще бо согреши, но не отступи от Тебе, тем же милости в тому буди, и веру я же в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими яко щедр упокой. Молимся мы, провожая человека в вечные обители. Но как принести веру через все испытания жизни, как не возроптать на Бога, но, напротив, научиться во всем различать промысел Его любви и милосердия? Об этом мы беседуем с теми, кто не мыслит своей жизни без церкви и прожил в церкви всю свою жизнь. Сегодня гость программы «Благовещение» — один из старейших клириков Воронежской епархии, протоиерей Кирилл Мелешко, несущий свое служение в Свято-Алексеево-Акатовом монастыре города Воронежа.
Я еще не только что пришел сам к вере, еще мама не родила меня, тоже пообещала мне Господу Богу, чтобы я служил. Она хотела назвать меня Михаилом. Но моей мамы умирали все дети. И Вера умерла, Надежда, Леонила, Анатолий. И я должен был бы умереть. Я был так слабенький, что ветер дыхнет, я умирал. Вот. Господь решил по-другому. Некоторые люди сказали, когда мама оправилась немножко от родов, поедем в монастырь, в Жировицкий монастырь. А там 800 священников приезжало, по 5 архиереев. Для народу на 100 тысяч человек приходил на этот праздник. Это такой был праздник Жировицкой Божьей Матери, 20 мая по новому стилю, 7 мая по старому. И вот, и поехали туда, мама подала, ждет, чтобы я молитву батюшка какой-нибудь прочитал, целительную, чтобы я жил на свете остался. Смотрим, мать, мама выходит, наш батюшка выходит, одесский, спросите, Антонинка, это ты, она мама регента была. Я батюшка. Ну, я прочитаю сейчас. И он как прочитал молитву, я тут же со здоровьем. И когда мама отдала, мы на телеге приезжали, под телегой такая люлечка была, мама пошла соску сделать мне, ну, купить печенье такое, знаешь, матерчатое. А я уже и брал эти самые игрушки, играть начал, он отец видит, что какой я был и какой стал. И когда мама вышла из-за угла храма святителя чудотворца Николая в Жировицах, он как закричит: «Антонина!» Как закричит так. А мама думала, что я умер, и сознание потеряла, и упала. Отец понял. Прибежал и водой отлил. И она открыла глаза и говорит: «Ты что, умер?» «Да нет же, он уже играет, он еще как? Что ж ты так кричишь?» Вот такой казус получился. Ну и слава Богу, с той поры я жив, здоров, по милости Божией. И это же было давно-давно. Мама была регентом церкви. Это было, она домой придет, 2-3 качества вычитывает, и я при ней на коленочко засинал. Вот, она качества читала, и все под молитву я и вставал, и ложился. И молитву мы сполна любим, и отец любил, и мама. Так, и отец, я любил отца, я любил маму. Все, значит, родители наше усиление удивлялись, что я так люблю родителей. И однажды, ну, на олигархии деревни на берегу реки Щары играют там у карты, а я иду рыбу ловить. И я рыбу эту, значит, как зайду, как заброшу удильно, так маленького пескарька куплю, а потом он на живец. И я щуку на 2,5-3 килограмма вытаскиваю буквально через несколько минут. Ну, ты все, я времени не терял, сразу домой шел, а они говорят: «Ну, Кирилл, иди сюда». Отец мой был еще тогда сторожем конюшни. Я, они говорят: «Ой, твой отец не такой славный, то другое». Я говорю: «Мой отец, я его очень люблю, и мой отец лучше всех на свете». Я так им пару слов сказал добрых, так они им понравились, чтобы их были такие дети. И вот, а на следующий день они собрали 2 деревни, всех мужиков, и говорит на отца мой: «Антон Иванович, иди сюда». делали такой сход, как говорят, или собрание, и вынесли благодарность отцу, что у вас такой мудрый сын. И отец прибежал домой, сказал матери, мама мне это подсказала потом, и так он был торжественный его день, что не ругательные слова, а добрые слова в адрес наш. Вот такую маленькую рос я. Четыре класса окончил. Потом с 4 до 7 за 7 лет сходил пешком в школу, через лес. Иногда волки встречал. Да, лес был большой. И залезешь на елку, а она обступит. А ты сидишь, привяжешься за веревку, это своим ремнем за ствол дерева, и сидишь там. Всегда молился. И молитва спасала. А потом уже, когда 7 классов кончил, ходил в колхоз немножко, работал, забирал копеечку и купил велосипед себе. И я эти 3 года ездил зима и лето в школу до 12,5 километров, уже не в Новоселке, а в Козловщину. Бездорожье было, но я все-таки ездил на велосипеде. Я настолько сильно ездил, что когда начали спортсменами быть, я первое место взял в районе. И когда я поехал уже на республиканский, в Минск, на собрание, то я первое место тоже занял. И меня уже направляли в Москву на всесоюзные собрания, значит, спортсменов. Но мама заболела сердцем. И я собрался и уехал. Бросил все, мама дороже всего. Я поехал за 5 верст, привез фельдшера. Маму отходил и поступил в семинарию. Это мое сердце было, мое желание было. Мама меня воспитывала в вере, в духовной вере, любила, чтобы я был всегда в церкви. Однажды, когда бросили бомбу в Щару, а рыба пошла настолько высоко, что на 200 метров в высоту полетели рыбы, и такая глубина, 4 метра берег отвалился от реки Щары, такой был заряд огромный. И когда я принес рыбу большую, там и язюки, и такие, ну, большие рыбы, щуки и прочее, то мама решила выбросить их вон, потому что я опоздал на службу. Настолько мама была серьезная моя. Ну, как воспитывали? Вот так воспитывали. Вот рыбу опоздал на службу, рыбу не взяли, выкинул вон. А я был пастухом. Я 16 коров пас один. И вот однажды, значит, ну, ребята придут, там Геннадий, потом Коля, потом Борис и другие ребята. Тетя Антонина, пустите Кирилла, ну, чтобы с нами погулял там вечером. До 10 только, больше нет. Ну ладно, иди до 10, чтобы ни минуты не было позже. Когда 5 минут опоздаешь под горой, снимешь сапоги, чтобы не стучал. Она говорит, не бойся, не бойся, я все равно не сплю. Ты пошел туда, что ты принес, что ты растерял? Мы с мамой говорили серьезно. И тогда залезем на печку, греем плечи и, так сказать, разговариваем все про нравственно-духовную жизнь. Мама и мы читали духовную литературу, «Жития святых», помню, «Агни» читали. Агафангела читали, Макария Великого читали, много-много читали книг. Потому что у нас давал один человек из Жировиц нам читать книжку, большую, огромную такую. И мы ее долго держали и много читали. И мама нам много рассказывала интересных вещей. Мы читали, знали, молились Богу, читали акафисты. Мама любила читать акафисты по слову, что акафисты спасли Россию. Действительно, акафисты спасли. Я засинал там на коленочках, перед этим мама читала, не будила меня, я на пола у нас не было, пол у нас был глиняный, и ничего, земелька давала здоровье.
На волнах программы «Благовещение» о своем жизненном пути рассказывает один из старейших клириков Воронежской епархии, протоиерей Кирилл Мелешко, несущий свое служение в Свято-Алексиево Акатум монастыре города Воронежа.
Ну и после этого, значит, нужно было поступать в семинарию. 5 архиереев, там и из КГБ, из разных отделов, все задавали вопросы разные и тому подобное. Я очень хорошо пел, и пел духовную литературу, ну там, Войер, Дани, самый трудный тропар был, прочее. А один из КГБ человек спросил меня, а светскую ты знаешь песню? Знаю. А ты нам пропоешь? Нас один семинарист пропел светскую против советской власти и получил 4 года за 4 стишия. А я им пропел. Сяду ужинать за стол, знаете, Машу, за 3 уберу, щи и кашу. Все засмеялись, понравилось всем. Стану песни петь, голосищу, будто девок поют, сразу 1000. Опять понравилось всем. Ну ладно, хватит. Мне поставили 5, я прошел в семинарии. И все пошло. В семинарии я прожил много, 4 года. Поступил в 56-м и 4 года проучился. Я и окончил в 60-м году семинарию. Был направлен в Московскую академию. Но так как я уже женился, уже мне детятку было, то мне надо было где-то на приход. Я поехал в Синод, направили в Воронеж. Я как приехал, видел образ Царицы Небесной. Ай, худой я был, истощенный. И да и дорогу проехал, все, понимаете, голодный. Денег ни копейки не было. Мне 25 рублей дал протоиерей Матвей Стаднюк. А я не знал, где тут Воронеж. Когда я пришел, увидел такую массу людей, я заплакал. И вижу покров Божьей Матери, Царица Небесная, и ты тут меня не оставляешь. Я быстренько так всегда по-семинарски крестился, бабки подходили ко мне, говорит, внучок, ты крестись вот так, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Учили меня креститься. Я был доволен, крестился и слушался, как они говорили. А когда я явился к митрополиту Иосифу, я был истощенный, слабый, на вид страшен, и спрашивает, сынок, ты хоть знаешь читать-то? Я говорю, читать-то знаю. Ну, завтра посмотрим. И мне вам владыка благословил прочитать этот самый шестопсалмы. Я как вышел, как начал плакать на среди храма, шестопсалмы, Господи, что все умножишь истужающие, многие восстают на меня, многие глаголи души мои, нет спасения у Божьего. Сколько я перенес горе, а я не хочу говорить об этом. О горе не говорят, лучше молчат. Не хочу ворушить то, если в стакан налить воды, дать чернозема, если помешать, будет черная вся вода. А я ее отставлю, чистенькая была эта, вот так я забываю про все, хочу, чтобы был чистый стакан воды. Об горе не хочу говорить своем. Но я вспомнил на чтении шестопсалмы, как начал рыдать. Весь храм рыдает, и все плачут, и я плачу. Пришел в алтарь, владыка говорит, а маленький был, на свои носки становится, во имя Отца и Сына и Святого Духа, завтра диаконом будешь, он на мне. В Воронеже меня оставили, в кафедральном соборе я был первым, и была служба, я прожил там целый год. Мне было так хорошо с митрополитом Иосифом, фамилия Орехов. Царство Небес, митрополит Иосиф со мной, значит, меня оставит, и мы с ним беседуем 2 часа ночи. Мария Степана, ее сестра, махает, уходи ты отсюда. Я только поднять, и он на плечо руку, садись, слушай. И он любил рассказать, как он был начальником Владикавказа, как он был начальником, как он академию кончал. Он все со мной беседовал, решил поделиться своим сердцем. У него было очень много книг. Я эти книги читал. «Невидимая брань», «Яна Златоуста», «Иннокентий архиепископа Херсонской Таврического» по фамилии Борисова. Я прочитал полное собрание, ведь там его было. «Дмитрия». Одесского, Херсонского, фамилии Муретова. Я был настолько прекрасный владыка, что я очень-очень люблю Дмитрия Херсонского, его особенно сочинение. Это сочинение проповеди с помазанием. То есть, как елей проходит сквозь наши кости, так и его божественное слово проходит в нашу душу и мысли, и чувства, и сердце, и совесть, и все на свете. И когда все очистишь, я прямо так и говорю, что когда очистишь ум и сердце, и тело свое, и станешь целомудренным, тогда приходят на ум слова. Я всегда люблю слова говорить того человека, которого любила вся страна. Помяни Христа в вертепе и темнице, и тебе не будет прельщать великолепно украшенный дом. Помяни Христа в яслях на соломе, и ты устыдишься своего мягкого одра. Помяни Христа обнаженного и облекаемого в одежду поругания, и тебе нежелательно будет изящная одежда. Помяни, осы ты жил, скушаемый Христом, и ты не взалчишь роскошного пиршества. Помяни Христа по глаголу пророческому, у которого колени иссохли от поста, и после тебе будет приятен и сладок паче пиршества. Помяни Христа, пролившего свою кровь на кресте, помяни Христа, пролившего свою кровь из-за тех, кто проливал ее, и помяни Христа, возносившую свои божественные молитвы со креста из-за тех, кто вознес его на крест, и ты не станешь мстить врагам своим, но великодушно простишь им. Возлюбим Христа распятого, страдающего, умирающего на древе крестнем, и умертвятся уды ваши, я же на земле, и не воскреснут сердце ваше похоти и страсти. Вот какие слова написал тот человек, который вам сказал. Имя этому человеку Филарет, митрополит Московский, вся Россия чудотворец, отец и учитель церкви, которым даже еще когда был учеником, то Платон, бывший ректором семинария, до сих пор, я говорит, писал он человеческим, ученик мой пишет, писал он ангельским.
Дорогие наши радиослушатели, сегодня о своем жизненном пути вам рассказывал один из старейших клириков Воронежской епархии, протоиерей Кирилл Мелешко, несущий свое служение в Свято-Алексиево Акатово монастыре города Воронежа. В передаче прозвучала музыка Танеева и Чайковского, церковные песнопения в исполнении хора Петропавловского собора в городе Минске под управлением Ирины Денисовой. Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте окончание беседы протоиерея Кирилла Мелешко.
В эфире программа «Благовещение».
А мне, душеньки, перед Богом стать, рай души, рай, светлый рай. Перед Богом стать, всю правду сказать, рай души, рай, светлый рай.
Светлый рай. Красота Божьего мира в русском фольклоре.
Здравствуйте, у микрофона Иван Вишневский. В другом цикле передач «Высокая нота» я рассказывал в 6 передачах об опере Николая Андреевича Римского-Корсакова и Владимира Ивановича Бельского, «Сказание о невидимом городе Китеже» и «Деве Февронии». Но хотелось бы 7-й передачей именно в этом цикле продолжить разговор, потому что тема народной музыки и Китежа – это, безусловно, стержневая тема, без которой рассказ об этом шедевре русской не только музыки, но и всей духовной культуры был бы неполным. Вообще легенда о Китеже сложилась в среде старообрядцев и к 18-му столетию оформилась в Керженских скитах в виде китежского летописца. Я читал в других передачах фрагменты этого замечательного старинного произведения. Из гоголевских времен, с 1843 года, в России начинается целый, можно сказать, вал публикаций на китежскую тему – Это фольклорные записи и песен из сборника Киреевского, и прозаических фрагментов, включая сам летописец. Мельников-Печерский в очерках Поповщины поместил памятник начала XVIII столетия послание к отцу от сына Изонова сокровенного монастыря о том, как живут в невидимом граде. Так что смело можно сказать, что сам этот символ, китеж, создан, конечно, не Римским-Корсаковым и Бельским, не Мельниковым-Печерским еще ранее, а все же самим народом и конкретно старообрядцами. И вы знаете, до наших времен в лесах, правда, не поволжских, а прикамских, что не очень далеко, дожили замечательные старообрядские коллективы, которые поют те же самые песни, какие бытовали и во время сложения китежской легенды. Сегодня мы будем их слушать, и вы просто поразитесь тем соответствием, как поразился им я несколько раньше, готовя эту передачу, какие мы видим между оперой и старообрядческими духовными стихами. Например, мне совершенно не могло прийти в голову, что похвала пустыне Февронии из оперы Римского-Корсакова, давайте послушаем ее фрагмент. Вот, что эта похвала пустыне имеет какой-либо аналог в народной песне. Оказывается, имеет, и аналог совершенно прямой. Давайте послушаем, как свою похвалу пустыне исполняют жительницы верхнекамских старообрядческих сел.
Прекрасная пустыня. А есть она, Господь, пустынью похваляем. За его цельву пустыне вся обкитают. Его не ели отцем
помогают. Центральная ария, главная сцена князя Юрия в опере Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» «О слава, богатство суетное» напрямую навеяна старообрядческим духовным стихом. Конечно, Римский-Корсаков не обрабатывал уже написанные народом мелодии, он сочинил свою мелодию, но в старообрядческом стиле, а слова он использовал, конечно же, вернее, либретист Бельский, ровно те же, что использовал поволжский народ. Давайте послушаем «Встык», как поет князь Юрий и как ту же самую тему проводят в своих духовных стихах верхнекамские старообрядцы.
Помните, лютая и немилостива, никто же тебя не может избежать. Не за красотою и не за молодостью разлагаешь седины и не милуешь. Ни молодости не шадишь. Пожинаешь род человеческий, яко незрелую пшеницу.
В сегодняшней передаче «Светлый рай», посвященной русскому фольклору, мы рассматриваем соответствие между оперой Николая Андреевича Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» и русским фольклором, а конкретно старообрядческим духовным стихом. Вся опера Римского-Корсакова пронизана эсхатологическим ожиданием конца, но в данном случае не всего света, а конкретного привычного китежского мира, осознает собственный страшный конец и адовые мучения, и главный антигерой оперы — Гришка Кутерьма. И все эти темы уже были заявлены за столетия до того, как к ним обратились Римский-Корсаков и Бельский в гениальных старообрядческих духовных стихах. Я не оговорился, именно гениальных.
Хоше, это сме... Эти умертвите имя, душу устево омразу учите, горе и мне, и горе грешному, как о смертные ча, а с претерпетими, горе и мне, и ока, а я ному. Как остати и на суд Божий, горе и мне, и горе и грешному. Как быть и осу ужденному, горе мне и ока яному, как оботме и пребы ватими, горе и мне, и горе и грешному.
По качеству тех записей, которые вы сейчас слушаете, аутентичных старообрядческих духовных стихов, конечно же, понятно, что это записывалось не в студии и не профессиональными артистами, а, что называется, в полевых условиях. Я хотел бы немножко рассказать о той удивительной местности, где записаны эти духовные стихи. В Верхнекамье — это два района Пермского края, Севинский и Верещагинский, и Кельтский район Удмуртии, где компактно проживают старообрядцы. Центром Верхнекамья считается село Сепыч. А записи, которые мы слушаем, безусловно, являются уникальными, потому что сейчас уже даже здесь, в глуши, не найти исполнителей древних образцов народной духовной лирики. Одно из важнейших![## черт духовного стиха, несомненно, следует назвать отражение в нем религиозно-нравственного идеала народа. Поэтому естественно, что древнейшие образцы стиха наилучшим образом сохранились там, где ежедневное приближение к аскетическому идеалу, причем среди мирян, было делом первостепенной значимости, то есть в общинах старообрядцев Верхнекамья. Впрочем, хранителей духовного стиха в этих местах мирянами можно назвать с большими оговорками, и аскетический идеал включал в себя и ряд особых только старообрядчеству свойственных черт. Попав в Верхнекамье в начале 80-х годов XX века, городской житель-исследователь чувствовал себя оказавшимся в Московской Руси средневековой. Ежедневной одеждой мужчин были кафтаны, сапоги, женщин, рубахи и особого покроя сарафаны, дубасы, которые были домотканными, мануфактурные изделия отвергались. За купленные в магазине продукты приходилось отмаливаться, некоторые продукты очищались путем их обмывания в речке. Существовали запреты на употребление лекарств, автотранспорта и использование бытовых электроприборов. Вопрос об использовании электричества для освещения был положительно решен лишь после обсуждения на соборе. Все эти запреты, а также монашеские требования безбрачия, неприятия мясной пищи распространялись лишь на входящих в так называемый собор, то есть территориальную религиозную общину. Соборных объединяла идея ухода из мира во имя спасения души, и, как правило, большинство старообрядцев Верхнекамья во второй половине жизни вступали в собор. Уходили таким образом не просто из мира, а из мира, ставшего как бы принципиально иным после Никоновых нововведений, и духовные стихи для этих старообрядцев были средством духовной защиты от посягательств мира, средством духовного выживания. А так как Римский-Корсаков и Бельский жили накануне великих потрясений, накануне, реального, локального, скажем так, пришествие Антихриста в мир. На Русь опера, напомню, сочинена в начале XX века, а поставлена уже после событий 1905 года, то они очень остро чувствовали вот эту эсхатологическую суть старообрядческих стихов. И, кстати, старообрядцы на премьере оперы в Москве и Петербурге отвечали авторам тем, что они подпевали во многих местах. Представьте себе, да-да, знаменитый хор «Чудная небесная царица», то есть коллективное моление китежан, которое и сделало град невидимым, спася татар, было настолько близко старообрядцам, хотя и не повторяло буквально старообрядческие стихи духовные, что на премьерах старообрядцы действительно подпевали, и сохранилось множество свидетельств этому. Давайте послушаем этот фрагмент оперы Римского-Корсакова и сразу вслед за ним духовный стих старообрядцев Верхнекамья «Покайтесь, людие».
Земли родились. Богородица, вон не зрикала свою горькую ярость. По всей земле и по вселенной.
Эта традиция, о которой мы говорим, то есть традиция эсхатологического старообрядческого духовного стиха, послужившего основой всего, ну скажем так, духовного климата оперы Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», не закончилась в 80-х годах, когда не стало той старообрядческой среды, где собирались песни, которые мы только что слушали. Появились новые люди уже в городах, которые эти песни поют, и поют порой превосходно, как, например, Пелагея. Давайте послушаем ее интерпретацию духовного стиха.
«Отжил я свой век, да не так, как человек. Отжил я свой век, да не так, как человек. Горя горю я, беды беду я. Горя там буду я жить, пойду в монастырь, там буду я жить, там буду я жить и Бога молить, там буду я жить и Бога что я в свете согрешил, кабы Бог простил, что я в свете согрешил. Страшный суд придет, ответ всем будет. Страшный суд придет, ответ всем будет.
Мы рассказываем о том, какие сопряжения, какие соответствия есть между оперой «Сказание о невидимом граде Китеже» и «Деве Февронии» и старинными средневековыми русскими, преимущественно старообрядческими духовными стихами. Здесь, конечно же, нельзя не вспомнить замечательную песню гусляра из начала второго действия о погибели Китежа из-за озера Яра Глубокого. Сами горожане говорят об этой песне как о святом Иерусалимском стихе, то есть о зачине стиха о глубинной книге. На самом деле, конечно же, песня гусляра не является какой-то интерпретацией стиха о глубинной книге, но очень много соответствий все же есть. Родственны этому знаменитому стиху и вопросно-ответная форма, и тема плачущей Богородицы в стихе «Оплакивающий Христа», а в опере «Китеж», и мотив книги в опере «Евангелие». В подтверждение всех этих размышлений давайте послушаем ряд музыкальных произведений. Сначала прозвучит фрагмент из оперы, фрагмент песни «Гусляра».
Единого и встречал.
теперь мы послушаем фрагмент одного из ключевых средневековых духовных стихов, стиха о глубинной книге в исполнении ансамбля «Русичи». Наконец, давайте послушаем, как гусляр Геннадий Лавров поет и играет в своей песне «Земля русская».
Ух ты, горести, земля русская, поросла земля сорной травушкой. А была ты, Русь, непобедною, удивляла мир своей славушкой. Но свели твою честь на все стороны, под ярмом ты склонила головушку, злые вороги, черные ороны, пьют по мне, пьют твою кровушку.
В опере Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» настолько огромен пласт музыки, навеянной народной музыкой, точнее, она вся создана буквально на основе музыки народной, полностью оправдав этим слова Глинки, которые многим кажутся преувеличенными о том, что музыку создает народ, а мы, композиторы, ее только аранжируем, что в советское время при декларативной и часто вполне искренней любви ко всему народному Китеж оставался все же одним из самых любимых и репертуарных произведений. Еще до войны Китеж ставился в 1919, представляете, в каком году? 1926 и 1935 годах. А в наше время, например, в Большом театре он не ставится уже почти 30 лет. О чем это говорит? Задумаемся, дорогие слушатели. Конечно же, было множество дискуссий по поводу религиозной тематики, но, тем не менее, опера ставилась, потому что понималась ее глубочайшая народность. Сегодня мы исследовали только один из аспектов этой народности — соответствие с духовным стихом, но ведь есть соответствие пастушеской музыке, вспомните «Погудку медведчика», и с лирической песней, и с хороводами, и со многим-многим-многим другим. Поэтому, если мы называем Евгения Онегина Пушкина энциклопедии русской жизни, то, на мой взгляд, гораздо с большим правом на это высокое звание претендует опера Николая Андреевича Римского-Корсакова и Владимира Ивановича Бельского «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». Передачу провел Иван Вишневский. Всего доброго.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. А также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.